Часть вторая, глава первая. Эй, Дурандаль, моя сабля освещенная и прекрасная, в золоченой твоей рукояти довольно много реликвий. Песнь о Роланде. Про Ваджеру говорят многое, только в основном брешут. Одни утверждают, что это вовсе не золотая ложка, но дубинка или палица, которой вооружен индийский бог Индра. Иногда, впрочем, Ваджре случалось попадать и в чужие руки, например, к Рудре. Тут Жихарь вспомнил, что пресловутая сестра Яртура именно этим именем его Жихаря и величала. Ваджру изготовил, по одним сведениям, прекраснорукий бог Тваштар, который ухитрился смастерить вообще все, что только есть на свете. По другим же сведениям, создателем Ваджры был певец Ушана. Ну да, певцы же все косорукие, а инструменты для них изготовляют умудренные в этом деле мастера. Ваджра в сказаниях представала то медной, то золотой, то железной, то каменной. Утверждали даже, что сделана она из скелета мудреца по имени Датхичи. Но какой мудрый он ни будь, а кости — вещь хрупкая. Иногда у нее было 4 угла, иногда целая 1000 зубцов. Ясно, что вранье. Кому-то надо считать до 1000. Или круглая, словно тарелка, или крестообразная. А есть и такое мнение, что Ваджра представляет собою бычье хозяйство. Это богатыря особенно оскорбляло. Ну ладно, потерял он ее, обронил, не смог удержать. Бейте его, люди добрые, кляните и обзывайте. Да и как же было ее не потерять, когда шкура у мирового змея гладкая, мокрая и скользкая, а сам змей ходит в море ходуном. Причем с одной стороны змеиного туловища в пучине барахтается ухнувший туда Яртур, а с другой хладнокровно устремляется в морские бездны Лю-7, выкрикивая при этом, что благородному мужу неприлично уметь плавать и даже учиться такому низменному ремеслу, поскольку он не лягушка какая-нибудь там. Но как недорога ложка, а человеческая жизнь подороже будет, тем более 2 жизни. Жихарь сумел вытащить обратно на хребтину змея обоих побратимов, а вот Ваджру не уберег. Весь поход она никак не могла потеряться, всегда возвращалась к хозяину. Бывало даже, прилипала к телу, когда обе руки были заняты подвигами. Значит, утешал себя богатырь, настал ей час покинуть очередного владельца, хорошего помаленьку. Все эти россказни про Ваджру богатырь услышал много позже, когда они шли в обратный путь как раз через Индию. Жихарю в этих краях было жарко и влажно, донимали всякие насекомые и змеи. Одна была дума — скорей бы эта страна кончилась и началась совсем другая, с березками да елками. Правда, в Индии запомнил он большое количество местных пословиц, присловий и поговорок, странных и малопонятных. «Не виноват Шива, коли башка вшива. Каков сам, таков и лингам». «Узнали арийские гады, сколько весят упанишады». «Обожди, подлюга, скоро кончится калиюга». «Как увижу Брахму, так поленом трахну». «Настоящий архат не бывает богат». «Даже Бачкатара чья-то аватара». «Не про Панкрата да Кондрата сложено Махабхарата». «Не про Касьяна да Ульяна сложено Рамаяна». «Где изучается Ригведа, там успех, там победа». «Поздно кричать, Кришна Хари, когда получишь по Хари». «Слушай своего гуру, а не жену дуру». «Мама мыла Раму, а Рама краснел от сраму». И, наконец, самое непонятное. знал бы карму, жил бы в Сочи. Но все эти древние премудрости не могли помочь богатырю вот сейчас, когда стоял он посреди праха в рассыпавшемся доме и выкрикивал от страха разные глупости. Краем глаза он примечал, как ложатся на кирпичи валы паутины, как вьюнок оплетает обломки балок и остатки оконных проемов, как вполне живые крысы растаскивают по углам древние кости в напрасной надежде поживиться. Но тут прямо перед его носом появилась чья-то рука и от души брязнула жихаря по зубам. Богатырь перестал орать, помотал головой и сообразил, что рука не чужая, а его собственная, и на этот раз она оказалась куда умней перепуганной головы. Рука ударила в полсилы, поэтому все зубы, кроме утраченных ранее, остались целы. Жихарь сплюнул кровь от разбитых губ и сказал сам себе:
«Дурак ты, Джихар-многоборец! То ли мы покойников не видели? Живых надо бояться!»
Но живых вокруг не наблюдалось. Богатырь стал не спеша обходить развалины, как наставлял во сне Беломор. Двигался он вдоль стен, там, где трухлявые доски надежно опирались на каменное основание. Потом, обойдя все некогда роскошные покои, постановил спуститься в подвал. Сквозь многочисленные проломы в полу свет туда попадал свободно, и можно было пока обойтись без факела. Под ногами хрупало, скрипело и хрустело. Крысы, коим наступлено было на хвост, обиженно визжали. Но подстраховаться все же не мешало, и жихарь принялся в полголоса напевать-приговаривать особое заклятие на тот случай, если какой-нибудь умрун попытается подняться.
«Есть еще такие люди, что на свете не живут. Их в народе мертвецами да покойными зовут. Пахарь пашет, зодчий строит, чернокнижник ворожит, а покойник тунеядец целый день в гробу лежит. Только самой темной ночью, в час, когда живые спят, умруны наружу лезут наподобие опят. Вы, ребята, не опята, вас никто не станет брать. Если ж вам самим не спится, не мешайте людям спать».